Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор философских наук, профессор Департамента политики и управления Высшей школы экономики Леонид Владимирович Поляков. Мы говорим сегодня о истине и Христе у Достоевского и о том, чем Достоевский отзывается сегодня в наших сердцах.
Совершенно верно. Я его хочу максимально приблизить, и, может быть, даже не только приблизить, а актуализировать так, чтобы действительно он был нашим современником в буквальном смысле.
Ну вот вы говорили о вине, о том, что Достоевский напоминает нам о необходимости эту вину признать и попросить прощения.
Устами старца Зосимы в «Братьях Карамазовых», да.
Да, но означает ли это, например, что мы должны постоянно каяться за то, что мы не совершали? Вот как вы относитесь, например, к идее покаяние за цареубийство, покаяние за революцию. Можем ли мы с вами каяться за революцию 17-го года? Нас же тогда не было.
А дело в том, что, Алексей Павлович, коллективного покаяния не бывает. Нет такой инстанции, которая бы коллективно вдруг взяла и начала каяться перед кем. Хотя можно представить себе, что, скажем, условно говоря, немецкий народ, который добровольно избрал вот это воплощение абсолютного зла, коллективно может каяться перед всем остальным человечеством, не только перед еврейством, которое целенаправленно искоренялось, но перед всем человечеством. Это, кстати, вот в этом случае да, но...
Если абсолютизировать демократию как форму трансляции власти, потому что, ну, ведь народ иногда вводится в заблуждение, он может голосовать за харизматика, который дает невыполнимые обещания или прикидывается овечкой.
Вот. А помните у Соловьева в «Трех разговорах» и в «Краткой повести об антихристе»? Там же, да, как раз все это изображено.
Филантроп.
Как легко соблазнить.
Гуманист.
Да-да-да.
Социалист.
Да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Это вот возможно. Я к тому, что мой тезис о том, что невозможно коллективное покаяние, может быть, может иметь исключение, которое все равно подтверждает правило. В чем? В том, что каждый немец, когда он голосовал за нацистов, он совершал свободный акт волеизъявления. Вот в чем дело. Каждый. А вот вы спросили, можем ли мы каяться за то, чтобы мы... Вот мы, не, мы и покаяние несовместимы. Потому что вот это вот обращение... Что значит братство по Зосиме и по Достоевскому? Это каждый ощущает других родными, как говорил Федоров, да? Мы... Не братское отношение, не родное отношение порождает рознь. И тогда вот эта как бы процедура покаяния превращается в фальшь, в противоположное. Кто-то хочет таким образом поработить другого, предлагая каяться, стать выше, сказать: я этого не совершал, поэтому я выше, лучше и так далее. Это недопустимо. Вина каждого перед каждым абсолютно.
И еще сюда добавим разоблачение, да, то есть
тем более
каяться — это значит разоблачить другого.
Тем более.
Вот ты виноват, да, и вообще и ничего не было, и Куликовской битвы не было, и Николая Угодника не было, и вообще ничего не было. Вот, вот мы разоблачаем, да.
Совершенно
вот
верно.
Это, по-моему, установка, которая совсем не соответствует тому, о чем говорил Достоевский.
В том-то и дело, да, что, понимаете, а что же...
Вот... Разоблачи себя, вот как у него, помните, есть потрясающее «Сон смешного человека»?
Абсолютно, да.
Где...
Сначала рисуется общество «Золотой век».
«Золотой век» и гибель этого «Золотого века» почему произошла? «Я растлил их». Да? То есть...
«Я растлил их», да.
«Я растлил их». Mm-hmm. Виновен здесь только один человек, только я.
Да-да-да.
Только герой этого произведения, от имени которого идет рассказ. То есть вот если мир устроен плохо, то он может быть плохо устроен, потому что ты сам греховен, ты сам несовершенен, да? Ты сам виновен.
И если я правильно помню, грех в том, что именно у него проснулась я.
Да.
Гордыня.
Да, да, самость.
А тогда, вы знаете, тогда ведь это же причина, по которой гибнет совершенное общество у Платона. Первая стадия падения, помните, из его так называемого царства, это тимократия. То есть это правление, власть гордых.
Честолюбцев.
Честолюбцев, совершенно верно. Я не знаю, сознавал ли Достоевский, что он, по сути дела, пересказывает вот эту схему гибели абсолютного совершенного общества. Просто сегодня ночь открытий для меня, спасибо. Вот я хочу продолжить, знаете как? Если мы христиане, в смысле верим в Христа, как путь и истину, и жизнь, то вот этот вариант отношения нас к любому другому, как к брату, ну, в данном случае неважно, хотел сказать гендер, конечно, никакой не гендер. Не
важно. Сестре.
Да. Ну да, то есть слово. Братья и сестры.
Да.
По этому крылатому слову товарища Сталина, да?
Ну, Сталин вспомнил свое семинарское прошлое.
Братья и сестры.
Вспомнил слово, которое сто раз слышал в семинаре.
Причем, обратите внимание, в решающий момент, в решающий, это было сказано, если я правильно помню, 6 ноября или 7-го, 41-го года, 20 дней назад Москва была пустая. Как в нее немцы не заехали, ну, даже, наверное, до сих пор никто не понимает, почему это не произошло. И он говорит, в этот решающий момент, братья и сестры, как хотите интерпретируйте, конечно, это манипуляция, конечно, это хитрый ход и так далее, никакие ни братья, ни сестры, там полстраны сидит, но он обращается к этому, значит, что-то в этом есть. Вот это братство, оно и есть то невозможное, или вернее так, единственно возможное человеческое сообщество, в котором можно жить, в котором можно жить по-христиански. Если не монастырь, то вот общество в целом. Да? Мечта, между прочим, и славянофилов, помните, да? Константин Аксаков пишет записку наследнику, где рассказывает, что русский народ политика не хочет, да, там власти не хочет, хочет вот реализовать себя как христианина. Да-да, может быть и так, но что получается у Достоевского? На противоположной стороне истина, теперь еще подумаем истина, что такое истина? Это открытие умом законов общественной жизни, законов истории. И, так сказать, вычисление на бумаге правильной организации человеческого общества. Вот это вот истина, противостоящая Христу, это кто? Это Маркс. Это Маркс, который открыл железные законы истории. Дальше революция. Опять к Белинскому. Ведь это же Виссарион Белинский сказал. Сейчас я процедирую точно. Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью. Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов?
Письмо к Боткину.
Да.
41-го года.
Да, люди так глупы, что их насильно
вести.
Вот, пожалуйста, Маркс открыл законы истории. Коммунизм неизбежен. Ну, мировая революция должна случиться. Где она начнется? Ну, конечно, не в России по Марксу, да? Владимир Ильич Ленин говорит, а почему нет?
А вам не кажется, что Иван Карамазов – это в каком-то смысле есть Белинский?
Конечно.
Вот, потому что вот эта притча о слезинке ребенка,
да,
над которой умиляются, да, множество гуманистов. Да?
Я возвращаю билет.
Да, возвращаю билет Богу. Это же чистый социализм.
Конечно.
То есть логика Ивана – это логика, да, социалиста. Да. Я ни Бога не приемлю, я мира Божьего не приемлю.
Совершенно,
да,
верно.
То есть,
да,
вот это нет худшей хулы на Бога, чем сказать, что мир Божий сотворен не Богом. Вот. И Иван это делает, как делают и многие, и Белинский, и Кашкин, и многие деятели 40-х годов, да,
совершенно верно,
которые слишком высоки и горды и надменны, чтобы верить в какого-то там боженьку.
И все они в конечном счете Кирилловы.
Да, да.
То есть они не обязательно стреляются из пистолета, они как бы совершают метафизическое самоубийство.
Метафизическое самоубийство, да.
Понимаете, они заявляют, что мир Божий неприемлем. Но
ведь вернуть билет Богу – это и есть метафизическое самоубийство. Ничто иное.
Да? Это уже не блудный сын.
Да.
Это путь, билет в один конец.
Да, да.
Вот, получается таким образом, смотрите, первый шаг – это истина, которая открывается умом, Маркс, Бог, условно, в кавычках больших, да, хотя он действительно-то в образе Саваофа такого, да?
Да.
Вот, дальше. Насилие, обязательное насилие. Люди так глупы, что их надо... А потом железной рукой, вот этот лозунг на воротах лагерей. Железной рукой загоним человечество в счастье. Это реальное, это наша реальность 20-х, 30-х. Слон, кстати говоря, то же самое. Да?
Словецкий лагерь особого назначения.
Где мы с вами замечательно провели время, хотя, в общем,
да,
эпитет замечательный, он такой в больших кавычках.
Ну, скажем так, с пользой провели время, в том числе и с духовной пользой,
посетили
музей истории ГУЛАГа,
приобщились
к жертвам невероятным, которые были понесены.
Постояли на этой почве.
Постояли на этой земле.
Где там, собственно, она вся усеяна костями.
Да, да, да.
Вот, значит, истина открылась, путь дан, насилие. И в конечном счете, что мы имеем? Мы имеем коммунизм. Тот самый насильственный коммунизм, в котором ты неизбежно превращаешься в человека-ненавистника. И это, пожалуйста, это вам сцена из «Легенды о великом инквизиторе». У Достоевского вообще была эта идея, что на самом деле католицизм, именно католицизм, это и есть своего рода превращение социализма. И вот разговор великого инквизитора, католика, да, с Христом, причем разговора нет. Христос не говорит ничего. Но в конечном счете какой вывод? Ты зря пришел. Мы без тебя здесь все устроили. И это тот, понимаете, это, кстати говоря, «Сон смешного человека» после «Братьев Карамазовых», да, был. Это один из последних его рассказиков, да.
Он дневники писателя.
Дневники писателя.
Я думаю, что параллельно это
может
писалось.
Быть.
Я сейчас не восстановлю хронологию.
Я к тому, Алексей Павлович, что, смотрите, такой Христос, такой Иисус, который пришел, который сидит в камере у великого инквизитора, это тот, кто может все испортить вот этот вот, в кавычках, больших земной рай, где миллионы счастливых младенцев под руководством вот этой самой клики самозваной инквизиторов, которые берут на себя грех, ответственность и свободу. А миллионы счастливых младенцев, значит, кушают хлеб, который у них обеспечен, имеют, как это называлось у нас, уверенность в будущем дне. А зачем здесь Христос?
Ну, здесь много ассоциаций. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство.
Вот.
И Северная Корея.
Все. Вот да. Это совершенно верно. Вот,
да.
Вот почему Достоевский сегодняшний. Понимаете, вот если это выстроить вот этот ряд из трех антиномий, я не знаю, может быть, это какое-то невероятное совпадение. Я в 73-м году, когда заканчивал философский факультет, кафедру философии народов СССР тогда называлась. Ну, все говорили, русская философия, конечно. Я писал диплом «Достоевский и Кант». Знаменитые три антиномии вот этих Канта, которые я пытался найти у Достоевского. Но тогда это было не так. Сейчас я вижу, что вот настоящий антиномизм. Истина – Христос, насилие – свобода, и коммунизм, и братство. Вот это...
Насильственный коммунизм и братство.
Ну, а какой другой-то?
Ну, другого, да, нету.
Алексей Павлович, как это говорят, демократия без прилагательных, так и здесь. Коммунизм не бывает ненасильственным.
Вообще любой изм, наверное, насильственный.
Насчет изма может быть, да.
Когда мы что-то превращаем в изм...
Марксизм, да.
Да, Ленин, мы получаем плетку.
Понимаете, есть... вот давайте обозреем, так сказать, вот эти опыты все коммунистические. Где обошлось без насилия? Было такое в истории? По-моему, нет. И это...
Ну, был ли вообще в истории коммунизм? А вот... Была попытка создать что-то такое, что, что можно назвать коммунизмом.
Понимаете, у Маркса ведь есть еще одна очень важная хитрость, которая, на которой можно было, я бы сказал так, избежать вот этого тупоумия принудительного марксизма в наше с вами время, когда мы учились, а потом писали. Помните, у Маркса в рукописях 44-го года есть фраза «коммунизм – это не цель», а движение, упраздняющее существующий порядок. Но тоже это, вы знаете, это Бакунин. Страсть к разрушению есть творческая страсть, да?
Примерно в одно время писал.
Совершенно верно.
Ну, кстати, эти рукописи, они были, стали известны только в 30-е годы, 20-го века.
Да. То есть это Маркс, который был почти апокрифический. Да, в свое время, во время Маркса этого никто не знал. Как это по-немецки? «Schaffen der Lust, die Zerstören der Lust», да? То есть...
Переведите.
Страсть к разрушению, ага. Это и есть творческое.
Творческое.
То есть, разрушая, творишь. Но это тоже хорошего мало. Это, по сути дела, это перевод вот этого. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Разрушать так до конца...
Причем именно... Христос как раз пришел для того, чтобы исполнить завет, а не нарушить, да? Он всегда об этом говорил. И
да.
Обрезан был по иудейскому обычаю.
Да, я пришел исполнить закон.
Да, кто не был разрушителем, так это Христос. Он не разрушал.
При том, что изгонял из храма, но...
Торгующих из храма, да. Правильно дело, что изгонял. Вот он же их
это
не...
очень точное замечание, кстати говоря. Вы, поскольку мы на радио «Вера», это важно понимать, что Христос и революция – вещи несовместные. И так, интерпретировать Христа как первого коммуниста и первого революционера – это, если нас слушает Геннадий Андреевич Зюганов, это...
Я выражу, подмена.
Может быть, так интеллигентно, но я бы сказал так. Что это не просто подмена, а это немножко от неизученности вопроса. Понимаете, в чем дело? Это вот тот вопрос, я перекину сейчас на более близкого к нам великого литератора, художника, поэта прежде всего, столетие смерти которого в этом году тоже было. Я имею в виду Александр Блок.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях профессор, доктор философских наук Леонид Владимирович Поляков. Мы говорим о Христе и истине, о Достоевского. Достоевский и Блок. Вот неожиданное совпадение. Хотя Достоевский, петербургский писатель... Хотя родился в Москве.
Да? Совершенно верно. Вот.
И Блок тоже, в общем-то, его поэзия для нас дает образ Петербурга.
Хотя Шахматово имение
под Москвой,
замечательное место.
Да, да, да. Вот есть какие-то пересечения?
Вот вы знаете, мне кажется, что близко. Вот еще ведь важно, что Достоевский один из любимейших писателей Блока. Он сам об этом говорил. И в чем вот эта вот избранность, почему? При том, что сам Блок уже с молодых, можно сказать, ну, молодых ногтей нет, конечно, но где-то с 20-летнего и позже, чуть позже возраста агрессивно заявлял, что он не принимает Христа, и не примет, и не пойдет к нему там как врачеваться и так далее, да? В одном из стихов он называет себя «невоскресшим Христом», просто. Как хотите, интерпретируйте. Не воскресшим, потому что он был распят и умер, или потому что он вообще не прошел через крестную муку. Но это удивительный, уникальный образ. Вот, я над этим продолжаю думать, но Блок, в чем сходство Блока и Достоевского? Достоевский заложил вот эту вот вольтову дугу, условно говоря, на разрыв жизнь. Когда ты чем... Очевиднее, что Бога нет, тем сильнее хочешь верить в это. Не в это, а в то, что Он есть. И вот Блок как раз именно вот такого типа человек. Он в нескольких местах просто писал сознательно о том, что одновременно любить и ненавидеть, ссылаясь, скажем, на Вагнера, Рихарда Вагнера, да, это вот и есть состояние человечества, человека, то есть человек, который вмещает в себя противоположности. Почему? Он же жутко ненавидел вот эту буржуазию, да, буржуа для него — это сатана. И вот это вот пребывание в состоянии того, что и люблю, и ненавижу одновременно, оно очень, очень близко к тому, что было, что творилось в самом Достоевском. Вот, и я, вы знаете, у него один стих есть удивительный, как это сейчас я попробую воспроизвести, да, вот так: «И в новый мир вступая, знаю, что есть и люди, и дела, что путь открыт, наверное, краю тем, кто идет путями зла».
Ну, это вот такая двойственность Серебряного века, да, где зло и добро иногда перемешиваются друг с другом.
А вот очень интересный поворот, Алексей Павлович, спасибо. Это, мне кажется, мы вообще до сих пор о добре и зле-то не говорили. Мы говорили о Христе и истине.
Да.
А где сказано, что Христос – это добро, а истина – зло? Нет.
Ну, истина-то однозначно не зло, но Христос, безусловно, добро.
А это знаете почему? Потому что мы переводим на язык, как это говорят, светской этики. А если мы говорили на более высоком этаже, там этого нет. Почему? Почему этого нет? Потому что... И вот мне кажется, это, знаете что, это вот та проблема, которая идет из средневековых схоластов, помните по латыни, да, «Unde malum et quale» – «Откуда зло и почему?» Как мы в Божьем, мы говорили с вами о билете, почему это святотатство возвращать билет? Потому что мир, сотворенный Богом, не может содержать в себе зла. По определению, правильно? В Боге нет ни частицы зла. Откуда берется зло?
От
отрицания Бога.
От отрицания Бога, да.
Поэтому, как только берется зло, в противоположность ему возникает идея добра. Но эта идея добра не полна, потому что она остается на том же уровне. Добро и зло – это, еще раз повторю, это светская этика. А на самом-то деле разговор должен идти именно об этом, о противостоянии истины и противостоянии Христа на самом деле. Вот если этот уровень мы сможем понять, то есть это, с одной стороны, отвлеченный разум, берущий на себя право решать окончательные вопросы человеческой жизни, насильственно создавая коммунизм. А с другой стороны, Христос, который дарует каждому из нас свободу признаться в том, что он виноват каждый.
Я думаю, что здесь надо как-то это все пропустить через Флоренского. У него есть очень субтильный анализ понятия истины в столпе. Да.
Да,
вот та истина, о которой мы с вами говорим, она больше, мне кажется, примыкает к такой романской истине, к латинской истине, где истина связана с правом, с правоприменением, с законом, с весами Фемиды, где мы скрупулезно взвешиваем, и где есть юридическая теория искупления, где мы задаем вопрос, кто кому платит дань, вот искупительная жертва Христа, с кем он расплачивается, то есть как будто все это происходит на рынке на каком-то. Ну, это вот такое латинское отношение к истине. А Флоренский говорит, что иудейское отношение, греческое отношение и русское отношение к истине, оно другое. То есть здесь под истиной понимается сущностная глубина. То есть греческое алетея, непотаенность. То есть то, что существует объективно, то есть вне нас и независимо от нас, но то, что образует некую сущностную основу мира. Вот. Может быть, вся проблема в том, что и истина разная, и что мы, впустив в себя вот эти европейские концепции истины, связанные с марксизмом, отдались другой истине, которой мы никогда не жили, и которой не лежало сердце русского человека.
Я понимаю вас, вы хотите сберечь истину для чего-то в нашей жизни, как ценность.
Ну, у русского человека как есть ценность. Слово «правда», да, вот где истина, кстати, ближе к правде, к справедливости.
У русского человека это есть. А помните, как называлась статья Бердяева, которая открывала сборник «Вехи», да? «Философская истина и интеллигентская правда». Так что вот в этом повороте тоже есть. Ну, это... А для Николая Александровича, вы помните, Достоевский, это вообще, так сказать, это исходный пункт.
Для Бердяева это немножко какая статья неофита философского. То есть вот сам был интеллигент, шашкой махал, совершенно в революции участвовал.
Да. А тут вдруг в ссылке
побывал, а тут вдруг ему открылось, а вот есть такая вот Обская истина, вот такая вот беспристрастная.
Это правда, это правда. А это еще до его философии свободы.
Вы все не поняли, а я понял, я пришел.
А у вас интеллигентская правда.
А у вас интеллигентская правда.
Да. Вы не умеете ценить.
Да. Ну, вообще-то слово «правда» – это правдоискатель, правдолюбец, правдоруб. Это же ведь хорошее слово.
То есть на самом деле, да. Даже несмотря на то, что газета вот такая правда.
Ну, вот помимо газеты, да. Ведь и вот здесь какая-то жизненная истина, которая никак не может воевать со Христом, которая все-таки на стороне Христа. Да? Ну, вот.
А перевод «я есть истина и путь и жизнь», там все-таки слово «истина», а если бы переводить «а я есть правда»?
Так надо посмотреть, я сейчас не держу в руках Евангелие по-гречески, но дома можно посмотреть.
Посмотрите, да, можно ли перевести это как правда.
Да, ну и потом мы же все-таки знаем, что Христос говорил и учил по-арамейски. Это уже греческий перевод слов Христа.
Поэтому... А вот это септуагинта, это там тоже, видимо, там веритас может быть, да?
Ну, это уже вообще латинский перевод, да, латинский, и Ветхого, конечно, Завета, кстати сказать, септуагинта. Вот этот перевод Ветхого Завета, 70 толковников. Вот, поэтому мне кажется, что когда Христос говорит о том, что он путь, да, истина и жизнь, здесь никак не может сюда вторгаться понятие вот этой картезианской рационалистической философии. Здесь что-то очень близкое, очень теплое и очень родное сердцу каждого человека. Вот как нашему сердцу родное слово «правда». Вот, потому что правда, она противоположна слову...
Лжи.
Лжи, да. Ну, истина противоположна лжи, да? Нет, истина, кстати сказать, противоположна скорее заблуждению.
Скорее всего,
да,
так.
Да, а вот правда противоположна
правда
лжи.
Да. Совершенно верно. А у лжи есть отец.
Сладкая ложь и горькая правда.
Именно так, да. А у лжи-то есть отец.
Есть отец.
Он так официально и называется.
Так и называется, да.
Ой, вы знаете, это действительно, вот это же все, понимаете, весь наш разговор, вот все эти ниточки из клубка, это Достоевский. Он, он, на мой взгляд, абсолютно современен. И я бы сказал так, что 200 лет назад родился человек, который... А, кстати, Шпенглер ведь сказал, третье тысячелетие будет тысячелетием христианства Достоевского. Не Толстого, а Достоевского.
У Достоевского есть глава «Мальчики», как
есть.
Раз вот глава о братстве,
да, совершенно
где
верно.
Вот эти хулиганы,
вот,
Коля да. Красоткин и прочая гимназическая шпана, вдруг они вокруг камня Ильюшечкиного собрались, да, и поклялись друг другу никогда не расставаться и быть братьями. По-моему, вот это такой парадигмальный как бы для Достоевского смысл. Действительно, через страдания, опять-таки, да, вот через потерю.
Через ощущение, переживание чьей-то смерти.
Что
да?
такое для нас смерть друга? Это трагедия. А для мальчишек, которые вообще еще в смерть не верят,
да.
а их ровесник уходит.
Вы очень правильно вы эту главу вспомнили, да? Правда.
Да. И если мы сюда еще прибавим слово «русские мальчики»,
русские мальчики,
то тогда
мы... Которые карту звездного неба могут переделать, на завтра принести новое.
Это с одной стороны, это да. Ну, а с другой стороны, ведь нигде нет других таких мальчиков, которые бы до 6 утра разговаривали об истине и лжи, да?
Или, вот,
или о правде и справедливости.
Вот.
То есть
верно.
Вот Достоевский здесь тоже поймал что-то, наверное, в нашем характере. Вот. То есть не спор ради спора. Ведь мы же сейчас не ради того, чтобы заполнить эфирное время, обсуждаем этот вопрос, а спор ради того, чтобы прийти к надлежащему, к истине в лучшем смысле.
Шажочек небольшой сделал.
А может быть, и ко Христу.
Вот в том-то и дело, да, понимаете. Мне кажется, что Достоевский, если мы уже завершаем, то я бы сказал так. Вернее, Достоевский мог бы сказать, я есть путь ко Христу, так же, как Христос говорит, я есть путь к Богу. Хотя это он и есть сам Бог. Но Достоевский своим опытом, не Толстой с его рационалистическим христианством якобы, да, а именно Достоевский, открывающий ключевые точки человеческого существования. Свобода, Христос, братство. Вот он ведет ко Христу.
Спасибо вам. У меня действительно было какое-то ощущение неполноты в уходящем годе, потому что мы делали раньше программы о Достоевском, и у нас были замечательные гости, Павел Фокин, и
директор музея Достоевского.
Да, и Татьяна Касаткина. Вот, но в этом году не было эфира о Достоевском. И вот мы с вами, на мой взгляд, замечательно вспомнили одну из главных антиномий творчества Достоевского – «Христос и истина». И в очередной раз убедились, что Достоевский – это христианский писатель, которого нам в 21 веке не обойти. У нас в гостях был профессор Леонид Владимирович Поляков. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Вера», программу «Философские ночи». До новых встреч в эфире.
Всего доброго.
«Философские ночи» на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.